Однажды Васиштха силой мысли создал себе в пространстве пещеру. И затем он вылетел из этой пещеры в космическое пространство и посещал множество миров. А после всех скитаний он вернулся в свою пещеру, чтобы войти снова в физическое тело. Но этого тела не было, и он увидел в ней старого мудреца, который сидел в этой пещере. И этот мудрец был в медитации в позе лотоса, в самадхи. И он был далеко вне своего тела. Тогда он подумал, что, наверное, это великий какой-то мудрец, и он тоже искал пещеру, чтобы уединиться для медитации. И он здесь ждал моего возвращения, но, наверное, не дождался и выкинул просто мое тело и сам занял пещеру. И тогда он решил не оставаться в этой пещере. Но как только у него пропало желание жить в этой пещере, и она исчезла, и вместе с ней пропал и мудрец. И пещера исчезла тоже из пространства. И Васиштха сделал вывод, что когда превращаются понятия и концепции, то все, что с ними связано, тоже перестает существовать. Когда его желание быть в пещере прекратилось, то она и пропала. Как космический корабль, она словно упала с орбиты, а вместе с ней и мудрец исчез. Этот мудрец приземлился на земле, и таким же образом Васиштха нашел этого мудреца на земле. Поскольку он сидел в своем физическом теле на земле, то Васиштха, чтобы пробудить его, принял облик тучи и призвал дождь и молнию. И когда он пришел в себя, выйдя из самадхи, Васиштха начал его расспрашивать: «Кто ты? Где было твое сознание?» И они познакомились.
Задумавшись над прошлым на несколько мгновений, мудрец ответил: «О, теперь я тебя узнал, о мудрый, и приветствую. Будь добр, извини за то, что не поздоровался с тобой ранее, ведь мудрецы всегда прощают. О, мудрец, я очень долго путешествовал в божественном пространстве и устал от сансары. Если все это чистое сознание, что мы тогда называем удовольствием? Поэтому я расположился в космосе, чтобы не было отвлечений и привлечений. Никакие из чувственных ощущений не являются нереальными и независимыми от сознания. Предметы удовольствия – источники отравы, сексуальные развлечения – заблуждения. Сладость крадет сладость у наслаждающегося ею. Все, обманутые ими, пропадают. Жизнь коротка и полна отвлечений. Счастье здесь случайно и одномоментно. Нет ничего стабильного и постоянного. Как горшок на гончарном круге, это тело вращается бесконечно в течение этой жизни. Нас постоянно обкрадывают объекты ощущений. Надо быть внимательным.
Все мудрецы понимают положение человека. Это положение всегда оно пограничное, на грани. Мы живем между прошлым и будущим, между жизнью и смертью, между сансарой и нирваной, между пробуждением и неведением. Этот мудрец создал себе иллюзорное тело и расположил его в пещере в космосе, хотя его физическое тело было на Земле. Такое иногда делают святые. Один святой оставил свое физическое тело в самадхи в пещере в Гималаях. Силой мысли создал другое тело, дал ему форму мирского костюма и пошел в казино. В казино выиграл все, что было. И все выигранные жетоны дал своему ученику. Силой мысли йог может покидать физическое тело и создавать его в другом месте, так что другие люди будут видеть его. И некоторые мои ученики это тоже демонстрировали. А если сила мысли еще больше, то его можно будет и осязать. Деха-васана преодолевается глубокой медитацией. Если вы в медитации способны покидать физическое тело, деха-васана постепенно оставляет вас. Вы понимаете, что вы – это душа, это сознание. Эта душа может войти в другое тело. Тело – это просто механизм, аппарат. Биологический, может быть, изобретут ученые в будущем, кибернетический, неважно. Это просто механизм. А душа – это сознание, которое связано с вашими воспоминаниями, прошлым, эмоциями. В центре этой души есть свет и пустота, чистое пространство. Когда мы были в Каши, в Бенаресе, экскурсовод повел нас на место кремации, там, где сжигали трупы. Там была большая толпа людей, сказали только не фотографировать. И там несколько, говорили, каждый день по 200 сжигают тел. И там были тела, они лежали уже на костре, их сжигали. Сказал, но женщин здесь не сжигают. Спросили, почему? Ну, мне сказали, такая структура тела, что они не горят. Так обыденно, так как будто. Поэтому их просто в Гангу отправляют, их тела. Такие-то тазобедренные суставы сильные. То есть он как-то так говорил, так как бы, между прочим, внизу там сжигаются тела, какое-то тело лежит. Такое впечатление, как бы, какой-то процесс такой идет. Все понимают, будто, что они не есть тело. Обыденный процесс такой. И как бы было даже немного не по себе, что он так обыденно рассказывает, вот такая процессия происходит. Но именно примерно вот такое отношение мы увидели у местных жителей. Святые относятся к телу как к механизму, и главное для них сознание. Однажды умер некий юноша, и этот юноша, его тело не сожгли, а отправили в Гангу, он попросил. И когда оно проплыло по несколько километров, через несколько километров он покинул свое старое физическое тело и вошел в тело этого юноши. И тело плыло, как безжизненный труп, затем оно пришло в себя и начало плыть в сторону берега. И затем святой вошел в это тело и вышел из него. И начал делать асаны, чтобы пробудить циркуляцию праны, восстановить ветер. И уже в молодом, в теле юноши, пошел дальше странствовать. Он решил уйти подальше от тех мест, поскольку в тех местах знали юношу этого. И он не хотел ни с кем встречаться, чтобы не было путаницы. И он решил уйти в другую часть Индии. Часто бывает из-за этого путаница. Например, вам встречается 16-летний юноша, а в его теле 200-летний старец, который поменял уже третье тело. И вы думаете, да, это какой-то мальчишка. Он только вчера, может, принял брамачари статус. А он с вами разговаривает так и имеет такие знания, которые не присущи мальчишку. И вы начинаете думать, так, может быть, это какой-то великий садху просто вошел в это тело и использует его. Садху, которые преодолели дехавасану, понимают, что они не есть это тело, благодаря этому они могут покидать тело, входить в новое, другое тело. То же самое делал и этот садху. И он объяснил Васиштхе свое мировоззрение.
Мудрец продолжил. Это случилось сегодня. Это мое. И это его. Занятые подобными мыслями, люди не замечают, как летит время. Мы много ели и пили, слонялись без дела, испытали боль и удовольствие. Что еще остается делать? Как достичь спокойствия? Все деревья – всего лишь древесина. Все существа – всего лишь плоть. Вся земля – грязь и глина. Все окрашено болью и непостоянством. Во что верить? Кто меня здесь защитит? Ни богатство, ни друзья, ни родственники и знакомые. Все они сами жертвы времени. Кому я могу поверить, когда понимаю, что все должны умереть сегодня или завтра? Даже религиозные ритуалы, разрешения и запреты привязывают человека к этой жизни. Как вода течет сверху вниз, они только запутывают его. Нереальное путем постоянного восприятия начинает казаться реальным. Люди этим обманываются и стремятся к объектам удовольствия, как река течет к устью в океан. Заблуждающийся ум стремится к наслаждениям, как выпущенная из лука стрела, и совершенно не интересуется тем, чем следует.
Итак, здесь мудрец описывает мышление, которое ведет к вайрагье, отрешению. Сначала мы должны обрести такую вайрагью. Ум, который имеет тенденцию наслаждаться внешним, привязываться к внешнему, отождествлять себя с внешним, должен научиться сам себя освобождать от захваченности внешним. Это не означает занимать отрицательную, нигилистическую позицию, становиться в оппозицию или пренебрегать. Вайрагья означает именно отрешенность. Отделение себя, когда отождествление с внешним постепенно уходит, и ум разворачивается вовнутрь. Во внешнем мире есть разные жизненные задачи. И эти задачи надо решать. Жизнь во внешнем мире – это в каком-то смысле проблема. А проблемы надо решать. Во внешнем мире есть свои процессы эволюции, как человечества, так и отдельной социальной группы, так и каждого человека. И этим путем эволюции мы все идем. И такой процесс развития во внешнем мире называется лока-садхана. То есть мы не игнорируем внешний мир. Мы его развиваем и развиваемся через это сами. И это тоже очень важно. Однако контроль этой эволюции, ключ к этой эволюции лежит не в поглощенности миром, не в привязанности, не в отождествлении, а наоборот, в вайрагье. В той точке, где вы не привязаны, где вы способны выйти из причины следствий и играть этим. Многие политики в этом мире, общественные деятели, пытаются изменить реальность, повлиять на историю, изменить мир к лучшему, указать путь к человечеству. Но их привязанность, их поглощенность этой жизнью, их эго просто им не оставляют свободы. Они ничего не могут реально сделать. Напротив, мы видели примеры многих святых, которые действительно оказали влияние на умы людей, на историю. Но эти святые не были делателями. Они не были в причинах и следствиях. Они не были привязаны. Они были игроками, проводниками божественных сил. Таким же образом, в этой жизни нам нужно учиться быть игроками, проводниками божественных сил, не привязанными к этой реальности. Тогда эта реальность понемногу начинает поворачиваться благоприятной стороной. Многие люди в миру пытаются копить деньги. Ученикам я говорю, копите лучше заслуги. Многие пытаются делать что-либо, но их санкальпа ситхи не работают, их ичха-шакти недостаточно. Потому что они являются частью этого мира, и они не могут повлиять на этот мир. Я вам говорю, если хотите чего-то добиться в этом мире, вам нужно заниматься практикой. Тогда все, что вы хотели добиться в этом мире, вы легко добьетесь. Ваша ичха-шакти начнет менять причины следствия к лучшему. В этом ключ к управлению любой реальностью, как внутренней, так и внешней. И в основе этого лежит вайрагья.
Удовольствие – это ужасная боль. Богатство – это несчастье. Чувственное наслаждение – худшая болезнь, и погоня за удовольствиями – отвратительна. Бедность – величайшее благословение. Горе следует за счастьем. Жизнь кончается смертью. О, сила заблуждения! Чувственные удовольствия хуже самой ядовитой змеи. Это верно, что удовольствие приятно и богатство прекрасно, но жизнь проходит, и они теряют смысл.
Для святых понятие удовольствия, боль – это понятие одного порядка, так же, как и бедность и богатство. Для них этих понятий как бы не существует. У них есть отделенность от того и другого и состояние вайрагьи. Вайрагья означает, что на внешний мир не обращается внимания, а сознание устремлено к брахману. В брахмане соединены пары противоположностей – боль и удовольствие, богатство и бедность. Все это перестает иметь такое значение. Если нет вайрагьи, тяга ума к удовольствиям сыграет с ним злую шутку. Она обернется страданием. Привязанность к богатству тоже оборачивается страданием. Это аксиома. На самом деле, все это человеческие фиксированные понятия, которые присущи двойственному мышлению. Одного святого спросили, живете ли вы аскетической жизнью? Тот сказал, да, я живу очень аскетической жизнью. Он сказал, хотите, я вам покажу свое жилище? И он показал свое жилище в космосе, там было жилище, которым мог позавидовать Индра. Его спросили, какая же это аскетическая жизнь? Смотрите, у вас дворец, которым мог бы позавидовать Индра. Святой говорит, но вы не видели дворца Брахмы, Вишну и Шивы? По сравнению с ними, мой дворец просто убогая лачуга. Просто у вас другие пони, я живу очень аскетично.
Они приятны сначала, но кончаются несчастьем и печалью. Со старости волосы седеют, зубы портятся и выпадают. Только желаний не становится меньше. Есть сходство у детства и юности. И то, и другое проходит очень быстро. Жизнь тает с каждым мгновением, и прошлое никогда не вернешь. Спустя долгий промежуток времени я достиг состояния без эго и не интересуюсь небесными удовольствиями. Как и ты, о мудрец, я хотел уединения. Я увидел эту пещеру в космосе и не знал, что она твоя, и что ты в нее возвратишься. Я не обратил на это внимания. Только теперь я это знаю.
Васиштха не выразил никакого возмущения тем, что мудрец занял его космическую пещеру. Потому что Васиштха был без чувства эго, без привязанности и без собственности. Таким же образом, этот другой мудрец не начал предъявлять на него права, потому что и у него тоже не было эго. Достичь состояния без эго – это та цель, которую нужно ставить, если вы хотите стать хорошим садху. Люди живут, движимые силой эго. Эго является питательным костром, который движет их по жизни. Сколько вкладывается в честолюбивые планы, в амбиции, в гордость, зависть, а иногда и в ненависть в человеческом мире. Эго – это то, что движет жизнями миллиардов людей на планете. Но садху не хотят жить, движимые своим эго. Садху хотят освободиться от диктата, ярма эго. Они знают, что эго является хотя и двигателем жизни, но оно является и большим ограничителем. Садху живет так, чтобы освободиться от диктата эго. Эго представляет собой комплекс воспоминаний, впитанных стереотипов, отпечатков, васаны, самскар. Оно представляет собой в основе божественный свет, который заключен в темницу ума. Поэтому садху не хотят жить под диктатом эго. Они хотят от него освободиться. Потому что эго – это как бы неверный проводник. Это тот проводник, который заведет вас не туда, куда надо. В прошлый раз на Кумбхамеле монахи шли где-то на улицах Харидвара и спрашивали дорогу. И кто-то выходит, говорит: да, давай, вот туда, куда вам надо, сейчас пойдем. И ведет их. Ведет их в какой-то магазин, в котором торгуют шелком вообще. И начинает им уже. Это, ну, часто бывает такое. С ними был хорошо Ранганатх, который знал хорошо хинди. И он начал так говорить: ты что, кармада, садху обманывать? Тут сразу все. И вот эго, оно подобно вот такому человеку, ложно указывающему дорогу, который в своих целях вас куда-то направляет, а вы так не очень знаете все эти детали. Но когда мы решаем отказаться от эго, мы начинаем утверждаться в внутренней сущности. Тогда брахма-вичара, атма-вичара, естественное созерцание, все постепенно само приходит изнутри. Но для этого надо быть всегда бдительным, поскольку эго тоже не дремлет. Стоит вам ослабить внимательность, эго хочет вылезти. Эго хочет проявить свою зависть, проявить свое желание гордости, желание обладания, удовольствия, доминирования, влияния, присвоить себе плоды вашей работы. Оно как бы всегда ждет наготове. Как только вы ослабите внимательность, оно сразу же проявит себя. Поэтому святые, проснувшись утром, в первую очередь вспоминают, что надо отделить себя от эго. Некоторые даже брали туфли, били себе по голове и говорили: «О, ум, что ты сегодня мне приготовил?» Один святой так делал. Потому что ум – это великий творец. И как только вы покинете точку вне ума, этот ум может что-нибудь быстро сотворить и вам предложить. Нужна большая внимательность, большая бдительность, большая вайрагья.
Только когда внимание касается подобных вещей, они воспринимаются интеллектом. И тогда ты знаешь прошлое, настоящее и будущее. Но не до этого момента. Такова природа даже божественного разума. Васишка продолжил. Я сказал мудрецу: услышав твою историю, я думаю, что ты должен продолжать жить в этой пещере в космосе. Каждому хорошо находиться в таком окружении, чтобы не отвлекаться. Мы оба поднялись в пространство. Еще раз поклонились друг другу и расстались. Он отбыл туда, куда ему хотелось. Я пошел своим путем. Рама спросил: «О, святой, твое тело разложилось на этой земле. С каким же телом ты бродил по миру ситхов?» Васишха ответил: «Когда я отправился в город Индры, короля богов, у меня было тело пространства, и потому никто там меня не узнал. Никто не мог коснуться или удержать. Я был подобен мысли, лишенной материи, но имеющей форму чистого желания. Это можно сравнить с ощущениями в сновидении, когда тела во сне создаются без материальной субстанции. Тот, кто считает это невозможным, игнорирует ощущения сновидения, являющиеся несомненными, и потому сам достоин того, чтобы его совершенно игнорировали. Я мог видеть других, особенно тех, у кого было тело, но они не могли видеть меня. Рама снова спросил: «Но как тогда мог тебя увидеть тот мудрец?» Васиштха ответил: «О Рама, люди, подобные нам, имеют способность материализовывать и осознавать свои желания. Ничто не случается с нами, если мы того не желаем. Только люди, захваченные событиями мира, забывают мгновенно то, что у них тонкие тела. Когда я решил, пусть этот мудрец меня увидит, тогда он меня и увидел. Люди, в ком глубоко укоренилось восприятие разделения, не имеют силы реализовывать свои желания, в то время как подобные мудрецу ослабили восприятие разделения и способны их реализовывать. Даже среди ситхов или святых мудрецов, обладающих большой пустотностью и прозрачностью сознания, более способны преуспеть в своих усилиях».
Стоп. Есть те, которые реализовывают джняна-шакти, силу мудрости. Есть те, которые делают акцент на сватантрию, силу освобождения, самоосвобождения. Другие мудрецы сосредотачиваются на ичха-шакти, реализации своей воли и обретении пракамья-ситхи, достигать желаемого, всего, чего не пожелаешь. Это называется санкальпит-йога или санкальпа-видья, управлять реальностью силой воли, санкальпы. Третьи проявляют айшвария-шакти, силу владычества и всемогущества. Наконец, четвертые, достигающие полного завершения, проявляют пятеричную крия-шакти, как способности поддерживать, творить, разрушать, создавать, сокрывать и проявлять божественное. Способность проявлять все эти шакти зависит от первоначальной джняна-шакти, силы мудрости, которая содержится внутри сознания святого, как свет, внутреннее пространство и брахма-ахамбхава, чувство единства я и брахмана. Году в 98-м на Луговой мы приобретали здание для монастыря в Симферополе, в Крыму. Это было здание бывшей казармы. Но я чувствовал, что нам нужны средства, чтобы приобрести здание для монастыря. У нас были несколько маленьких ашрамов, пора было объединиться во что-то большое. Я пришел, посмотрел, здание мне понравилось, я сказал: я его беру. И риэлтор очень удивился. Он сказал: здесь приезжали такие большие бизнесмены в малиновых пиджаках, с золотыми цепями и такими мобильными телефонами. И долго-долго созванивались, выясняли, осматривали, советовались. А тут кто-то пришел невзрачный, таком, не особо богатый, одетый, в пальто каком-то, и говорит: ну, я его беру. Кто это такой вообще? Может, миллиардер какой-то? И они спрашивали у Сиддхартхи тогда: кто же это такой? У нас еще и денег не было к тому же. Но мне понравился он, все, если я решил, все, это невозможно, чтобы мы его не взяли. И тогда мы начали, продали один ашрам быстро, продали второе здание. Я выполнил несколько пудж. Ко мне начали по ночам приходить духи, приносить саквояжи с золотом. И начали притекать средства. В тонком теле я встретился с Сатва Санатаной, которого тогда еще не знал. Сказал, что мы делаем, и он может принять участие. И он приехал через некоторое время, привез тоже $6000, чтобы мы могли выкупить это здание, и стал учеником. сказал, что видел гуру, гуру ему сказал, значит, надо делать. Хотя он знал меня только заочно. Через 20 чем-то дней у нас была нужная сумма. Мы приобрели это здание. Если у вас сильная ичха шакти, ваши санкальпы воплощаются. У нас не было денег, но мы приобрели это здание. Оно стоило 40 тысяч долларов. Тогда это были для нас большие деньги. В этом нет ничего сверхъестественного. Это пример того, как может работать санкальпа в этом мире. Куда бы вы ее ни направили, она может работать. У нас так появилось здание на Луговой. Великие святые силой санкальпы могут делать огромные вещи. И сами боги приходят, помогают им строить храмы, статуи, возводить.
Вернемся к истории. Я путешествовал в небесных областях, подобно привидениям. Рама спросил: «О святой, разве привидения существуют? Как они выглядят и что делают?» Васиштха ответил: «О Рама, привидения существуют в этом мире. Я расскажу тебе, что это такое и что они делают. Несомненно, те, кто не отвечает на поставленные вопросы, не являются хорошим учителем». Васиштха продолжил: «Некоторые привидения имеют эфирное тело, а также руки и ноги. Они видят людей, подобных тебе. У других пугающие формы тени. Они сокрушают тела человеческих существ и разрушают их разум. Некоторые из них убивают или вредят людям. Некоторые подобны туману, а у других сноподобные тела. Некоторые из них имеют тела, состоящие только из воздуха. У некоторых тела, которые есть только заблуждение видящего. Их невозможно поймать, а они не могут поймать других. Они ощущают тепло и холод, удовольствие и боль, но не могут есть, пить или брать что-нибудь. У них есть желания, страхи, ненависть, злоба, зависть и заблуждение. Их можно очаровать и управлять ими через мантры, наркотические вещества, практики, благотворительность, смелость и добродетельность. Если ты пребываешь в сатве, их можно увидеть и схватить. Также это может произойти при использовании специальных магических символов, мандал, формул, мантр и поклонением в определенном месте в определенное время определенному объекту. Некоторые привидения имеют божественную природу и кажутся богами. Некоторые подобны людям или змеям. Некоторые – собакам или шакалам и живут в деревнях, лесах, в колодцах, на обочинах дорог и других нечистых местах. Теперь я расскажу тебе об их происхождении.
Когда мы ездили под Екатеринбургом на озеро, которое мы показывали ученики, мы зашли в небольшой лесок. Там на дереве сидел дух дерева. Он имел тело наподобие водяного. Когда мы видели, он испугался, и у него в руках было нечто наподобие оружия, которое захотело выпустить в нас. Но я сосредоточился на четырех бесконечных, чтобы его ум успокоить. И оно оставило свои намерения. Вокруг нас множество живых существ. Некоторые из них когда-то были людьми, но не сумели воплотиться в человеческой форме и застряли в этом мире. Стали скитающимися духами. Некоторые являются по природе духами деревьев, водоемов. Вся природа вокруг нас живая. Если вы достаточно чувствительны, вы можете вступить с ними в ментальный контакт, пообщаться с ними или послать свою мысленную волну. Или вы просто можете их обнаружить, как они перемещаются. Вступить с ними в разговор. И обычно, когда мы начинаем интенсивную практику или ритуал в каком-либо месте, перед этим мы делаем небольшое подношение – и посылаем вокруг такую ментальную волну, что мы ничего плохого не собираемся делать. Мы здесь немного попрактикуем. Вот, пожалуйста, вам подношения, примите их. Не вредите нам и не беспокойтесь.
В едином бесконечном сознании возникает понятие, которое становится индивидуальным сознанием, и затем, все более и более уплотняясь, становится чувством эго или разума, который позднее называется создателем Брахмы. Все это и весь мир возникает и существует в понятии, поэтому оно нереально. Это ощущается как реальное, когда ты чувствуешь, что твои понятия что-то реальное. В этом смысле все боги и другие существа реальны. На самом деле, однако, здесь нет ни поля, ни семени, ни крестьянина, ни дерева, известного как создание или мир. Однако в понятии о поле создания находятся все эти существа. Самые великолепные из них – это боги. Просто великолепные – люди и те, в ком есть множество нечистот, черви и подобные создания. У тех же, у кого нет ничего, которые пусты и без тела, называются привидениями. Это развлечение не просто фантазия создателя Брахмы, но их собственный выбор. Они стали тем, кем хотели стать. Однако, на самом деле, все они – это только сознание, которое кажется тонким телом.
Боги, привидения, любые другие духи, существа, гандхарвы, кеннары, апсары, видятхары, якши – все это иллюзорные тонкие тела Абсолюта, относящиеся к категории Тайджаса. Астральное измерение. Это части астрального тела Брахмана. Брахман есть коллективный мегаразум. А это его тела. Мы тоже части этого коллективного мегаразума. И мы являемся его телами в аспекте Вишва, имеющими грубые тела. Эти коллективные, эти иллюзорные тела имеют свою свободу воли, свою мотивацию, выбор и память. Поэтому одни становятся духами, другие – богами, третьи – привидениями, четвертые – людьми. Но на самом деле, эта игровая свобода воли присуща одному мегаразуму, коллективному сознанию. Если вы реализовываете недвойственность и ваш ум сосредоточен на Брахмавичаре, вы можете всем этим живым существам указывать путь и вести их ум к пробуждению.
Из-за постоянного самообмана они выглядят как физические или материальные формы. Привидения существуют в своих формах, делая то, что должны, в соответствии со своей природой, испытывая различные ощущения. Они видят и общаются друг с другом, как будто во сне. Некоторые не общаются, как объекты сна. Подобно привидениям, есть еще демоны и существа, не имеющие тела. Привидения создают свой круг тьмы невежества, в котором не могут проникнуть даже лучи солнца. Они существуют в этой тьме, и свет знания – их враг. Васишка продолжил. «Как я сказал, я путешествовал по небесам, подобно привидению. Никто не мог видеть меня, хотя они были под моим контролем. Они не могли контролировать меня. Однажды я подумал, я могу осуществить свое желание. Пусть боги меня видят». Мгновенно желание осуществилось, и меня увидели. Боги имели различные понятия о моем появлении среди них. Те, кто меня не знали, думали, что я поднялся с земли, и называли меня земным Васиштхой. Другие думали, что я спустился по лучам солнца, и назвали меня светлым Васиштхой. Те, кто думал, что меня принесло ветром, назвали меня воздушным Васиштхой. Те, кто считали, что я поднялся из вод, назвали меня водным Васиштхой. Через положенное время я обрел физическое или материальное тело. Для меня не было разницы между физическим и тонким телом. И то, и другое на самом деле чистое сознание. Даже здесь я кажусь действующим через это тело, благодаря разговору. Мудрый, освобожденный еще при жизни, является воистину брахманом и имеет эфирное тело. Тем более это верно для мудреца, не имеющего тела. Такой мудрец воистину брахман.